Радио Прага. Новости.
Партии ТОП-09 и ЧСДП не могут найти общий язык. Европейская комиссия призывает Чехию не препятствовать импорту нидерландских ювелирных изделий. Соцдемократы предупреждают, что споры вокруг церковных реституций могут иметь продолжение в Европейском суде. После распада правящей Прагой коалиции Гражданско-демократической партии и партии ТОП-09 политическим субъектам в лице ТОП-09 и социал-демократам не удалось на встрече договориться о взаимном сотрудничестве с целью формирования нового совета столицы. Соцдемократы и члены ТОП-09 не готовы прийти к общему мнению по большинству поднятых вопросов. Чешская социал-демократическая партия охарактеризовала стратегию ТОП-09 как силовую, а ее партнеры по переговорам в свою очередь, назвали требования социалистов социалистическим популизмом. За стол переговоров представители партии вновь сядут в понедельник. Напомним, что Прага ныне пребывает без градоначальника в результате политических расприй. Социальные демократы дают понять, что споры по поводу церковных реституций, рассмотрение которых было прервано Конституционным судом в среду, не завершатся в чешских судах, а возымеют продолжение в рамках Евросоюза. Об этом, в частности, заявил зампредседатель чешской социал-демократической партии Любомир Заоралок. Он подверг критике материалы, исходя из которых правительство определило размер компенсаций, предназначенных церквям, и выразил сожаление по поводу того, что ряд изначальных документов, якобы способных помочь более объективной оценке стоимости утраченного церковью имущества, был уничтожен в результате наводнения 2002 года. Европейская комиссия призвала власти Чехии не чинить препятствия импорту в страну нидерландских ювелирных изделий. В том случае, если Чехия не устранит эти помехи до 2 месяцев, комиссия будет вынуждена обратиться в Европейский судебный двор, сообщается в пресс-релизе Европейской комиссии. Чешское пробирное управление отказывается признать клеймо, которое применяется для пробирования ювелирных украшений в Нидерландах, согласно сообщению ЕКА, из-за той причины, что нидерландские клейма не позволяют отличить изделия, произведенные в Евросоюзе, от продукции из третьих стран, например, из Китая и Гонконга. В целом 22 короткометражных фильма с участием людей с умственными и комбинированными нарушениями будут представлены с 7 по 9 июня в рамках фестиваля Mental Power Prague. 7-й по счету смотр состоится в Пражском театре Палаце. В программу включены фильмы разных жанров – комедии, детективные и таинственные истории, а также документальные ленты. Вилла классика чешской литературы Карла Чапека, расположенная в пражском районе Винограды, продается за 49 миллионов крон. Посредством агентства по недвижимости ее предлагают родственники братьев Чапек. Об этом сообщил в среду сервер Тиден, как и о том, что государство не заинтересовано в приобретении дома, где в свое время встречались выдающиеся личности чешской интеллигенции. Вследствие активного интереса, проявленного представителями СМИ к данному объекту, агентство по недвижимости сняло виллу с продажи. Министерство культуры ныне обещает взвесить вопрос возможного приобретения данного дома. В отпуск в зарубежье в нынешнем году отправится 41% чехов, что на 6% больше, чем в предыдущем году. Примерно каждый третий житель Чехии, наоборот, проведет свой отпуск на родине, посетив один из ее регионов. Согласно исследованию СТЛМ, еще треть населения вообще не планирует тратить деньги на отпуск. И коротко о погоде. В Чехии пасмурная погода, дожди, в пятницу температура воздуха от 13 до 17 градусов тепла. Северную Чехию посетили проливные дожди и, возможно, ей грозят наводнения. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага». Сегодня в программе «Чешский городок» Духцев пытается потушить пожар межнациональной розни. Чешская молодежь все больше отдается табакокурению. А в рубрике «Моя Прага» мы осмотрим виллу Бедриха Коваровица. В студии вас приветствует Антон Каймаков. Оставайтесь с нами. Крайне напряженная атмосфера царит в северочешском Духцове. Городок известен благодаря кумиру всех лавеласов Казанове, который здесь провел старость. Но сейчас жителям города вовсе не до любовных игр. В город вызван даже спецназ полиции, чтобы воспрепятствовать столкновению цыганского и чешского населения. Подробнее Либор Кукол.
Отношения между чехами и цыганами никак нельзя назвать идиллическими, и это касается всей Чехии. Острее всего эта проблема ощущается в маленьких городках Северной Чехии с большой плотностью цыганского населения. В Шлутнове или Крупке в недавнем прошлом уже происходили серьезные инциденты. Правительственные чиновники говорят, что цыганская проблема – это проблема социальная, а не проявление межнациональной нетерпимости. К сожалению, властям никак не удается найти решение социальных проблем, и напряжение растет. В глазах большинства обывателей цыгане – это неработающие люди, жулики и преступники. Никто уже не хочет слышать, что не все так просто. Вернемся к последним событиям в Духцове. Что здесь произошло? Группа цыган в субботу напала и избила местную супружескую пару из рядов чешского населения. После того, когда видеозапись произошедшего попала в интернет, в городе загорелись эмоции. В среду недовольные местные жители при активной поддержке экстремистов со всей Чехии организовали протестную демонстрацию. Полиция правильно предположила, что демонстрация может закончиться беспорядками или даже погромом. Именно так и было. Точнее, было бы, если бы в город заранее не прибыл полицейский отдел специального назначения. В определенный момент толпа с криком «Мы им покажем, мы им устроим» двинулась в сторону местного цыганского района. Полиция остановила шествие только применив силу. Уговоры спецпредставителя правительства Моники Шимунковой никто не хотел выслушивать.
Ромы и их дети, которые живут в этом районе, они не виноваты. Они даже заявили, что с нападением они никак не связаны. Более того, семья, которой принадлежат напавшие на супружескую пару, живет отдельно, в другом районе. Тем не менее, люди в цыганском районе теперь живут в страхе.
Итак, полиция смогла предотвратить массовое столкновение, но атмосфера в городе от этого не улучшилась.
Чешская молодежь курит все больше и больше. Таков вывод, сделанный исследователями социологического факультета Пражского Карлова университета. Среди граждан в возрасте от 18 до 22 лет 53% постоянных или праздничных курильщиков. 80% постоянно дымящей молодежи начали баловаться сигаретами еще до достижения совершеннолетия, то есть обзаводились табачными палочками нелегально. Чаще всего и больше всего чешские парни и девушки курят в ресторанах, барах и пивных, в клубах и на дискотеках, где проводят свое свободное время. Судя по опросу, чешские дети начинают пробовать сигареты уже в 14-летнем возрасте.
У правильных курящих это 13,8. Дříve vyzkoušejí první cigaretu.
Среди постоянных курящих в возрасте от 18 до 22 лет планка первой сигареты находится на 13 годах и 8 месяцах. Раньше сигаретами начинают экспериментировать парни, однако девушки быстрее становятся постоянными курильщицами.
Але наопак дівки начинають дříve з правильним курінням.
Комментирует руководитель студенческого исследовательского проекта социологического факультета Мирослав Слиз.
Человек, который выученный, уж ма някое своё повлание, так же ма...
Типичным чешским молодым курильщиком является человек, уже овладевший какой-то профессией и ремеслом, что ему обеспечивает заработок, который он может пустить на сигареты. Однако не исключение и такая молодежь, которая тратит на табак карманные деньги, полученные от родителей. Тенденция такова, что люди с вузовским дипломом курят меньше, чем граждане с более низким уровнем образования.
Там ясно, что высокошкольцы курят меньше, чем те с низшим образованием.
Постоянно курит 27% чешской молодежи.
Не курим часто, а курим так 2-3 сигареты в день.
Курю нечасто, обычно 2-3 сигареты за день. По выходным иногда вовсе не курю. Надо бы перестать и с праздничным курением.
Когда не курим вообще. Myslím si, že bych s tím měla přestat i s tím občasným kouřením.
Курю по-разному на работе от 10 до 15 сигарет в день. Когда иду в пивную, то значительно больше. А когда я по выходным остаюсь дома, то выкуриваю максимально 2-3 сигареты.
Já kouřím zhruba od 16 let a myslím si, že to bylo tím, že jsem se nechal strhnout asi tehdy na střední škole.
Já kuřím 16 let, mě vtěnuli друзья, s kterými já učился v technikumě, oni vše kurili. Já stal závislým a dnes kuřím od 15 do 20 cigaret ежедневно.
A kouřím zhruba od 10 cigaret do 20.
Вы слышали высказывание некоторых участников мини-опроса, проведенного чешским радио. Трое из каждой десятки молодых людей, принявших участие в опросе, считают, что вовсе бы не начали с курением, если бы были лишены возможности дымить в барах и ресторанах. В этом видят шанс для оздоровления чешского населения и снижения в стране численности граждан, зависимых от употребления табака, министр здравоохранения Леош Гегер, который продвигает полный запрет курения в барах и ресторанах.
Tady proběhla výrazná sociologická změna v naší společnosti a
v našem obществе произошли большие изменения. Молодежь стала более самостоятельной. Дети воспитываются в более либеральной атмосфере.
Mládež se hodně osamostatňuje a děti jsou vychovány liberálněji.
Комментирует причины роста количества курильщиков в Чехии глава медицинского ведомства. В июне обсуждение запретного закона должны начать чешские депутаты. Часть законодателей, однако, с этим не согласна. Хотя, судя по опросам, например, запрет курения в ресторанах, барах, клубах и на дискотеках поддерживает 78% чешского взрослого населения. Среди курильщиков это 40%. Чаще всего запрет поддерживают женщины, чем мужчины. Одним из аргументов в защиту курения в ресторанах являются опасения, что владельцы питейных заведений лишатся части прибыли из-за снижения посещаемости. Результаты опроса, однако, этому противоречат. По словам владельцев ресторанов и баров, гости числа курильщиков в них тратят значительно меньше, чем некурящие. Курильщики выпивают по 5 бокалов пива и выкуривают по 20 сигарет, в то время как, например, семья из 4 человек, двое взрослых и двое детей, заказывают обед, включая супы и напитки для каждого. Такие посетители совершенно естественно приносят значительно больший доход. Тем более, что заграничный опыт показывает, курильщиков, перестающих посещать заведения, где сигареты оказались под запретом, с лихвой заменяют некурящие гости. Например, в Ирландии рост количества независимых от табака посетителей баров и ресторанов после введения запрета на курение увеличилось на 15%. Медики в защиту мер, способных сократить количество курильщиков в стране, приводят и иные числа. Ежегодно чешское государство за счет табачных налогов получает 20 миллиардов крон, приблизительно. Одновременно на лечение курильщиков в больницах тратится порядка 23 миллиардов крон. Ну, в рубрике мы продолжаем рассказ о шедеврах архитектуры 20 века. На этот раз архитектор Олег Фетисов и мой коллега Либор Кукол осмотрят виллу Бедриха Коваровица, один из лучших примеров чешского кубизма. Моя Прага.
Есть два архитектурных стиля, к названию которых добавляется прилагательное «пражский», потому что они как-то специфически связаны с чешской столицей. Это чешская или пражская сецессия, то есть чешский вариант стиля модерн, и пражский кубизм. В прошлый раз мы говорили об одном выдающемся здании в стиле сецессии. Это был, напомню, это был дом Глагол на набережной Масарика. Ну а теперь для справедливости мы опять поговорим про кубизм, о кубизме. Ну, почему все-таки кубизм связан с Прагой? Чем особен пражский кубизм? Почему говорят именно пражский кубизм, а не просто кубизм или не европейский кубизм?
Прага, наверное, одно из наиболее интересных и удачных мест для того, чтобы поговорить об архитектуре. Чешскую республику можно сегодня интерпретировать как некое учебное пособие по изучению истории архитектуры, архитектурных стилей. И именно на территории Чешской республики, а в частности в Праге, разместилась достаточно интересный ассортимент архитектурных стилей. Мы сегодня говорим о кубизме. Кубизм — это все-таки фундаментальный стиль, который прижился, который полноценно развивался в Праге. Это был экспериментальный стиль, который все-таки дал свои плоды и подарил Праге определенное количество интересных архитектурных памятников.
Ну, другими словами, в другом месте, кроме Праги, он не встречается?
Пражские архитекторы работали не только в Праге, но и по всей Чехии, поэтому возможны некоторые памятники архитектуры, выполненные в чешском кубизме и не только на территории Праги. Ну, что касается кубизма, пражского кубизма, кубизма чешского, для большинства людей слово кубизм ассоциируется с авангардным течением художников, которое еще зародилось во Франции в начале 20 века. Но пражские архитекторы, они очень любили интересоваться зарубежными течениями и модой, поэтому очень быстро приняли и этот стиль. Итак, в Праге появляется совершенно новый, необычный и очень интересный стиль, который был навеян французскими мотивами периода кубизма в живописи. Пражские архитекторы пытались воплотить все живописные принципы и правила, которые преследовали знаменитый Пикассо, Брак, но уже в своей архитектуре. Они создавали свой неповторимый стиль, и который, как мы уже и сказали, получил впоследствии название чешский кубизм. Отцом чешского кубизма принято считать Павла Янака. Павел Янак являлся учеником Отто Вагнера, и поэтому все модные тенденции доходили в Прагу, может быть, немного быстрее, чем бы это шло естественным образом. Итак, Янак видел архитектуру в своем новом стиле кубизма, который он принес в Чехию, как результат некоторых необъяснимых физических линий природы. В своих работах он писал, что в природе существует некая сила, которая формирует материю и заставляет эту материю принимать новые формы. И самым, наверное, любимым его примером это был пример воздействия физики кристаллизации.
Если мы видим дом, по каким признакам мы можем понять, что это дом в стиле кубизма?
Чтобы характеризовать дом, а именно дом, который построен в стиле кубизма, нужно в первую очередь посмотреть на его архитектурно-художественное решение. Дома в стиле кубизма, они очень выделяются из общих застроек тем, что они наиболее монументальные и имеют очень грубые, тяжелые, массивные пропорции. Дом, на который мы сейчас смотрим, является классическим примером, примером, который отражает не только пропорции, прямоугольные членения и угловатые массивные выступы, оно также несет один из наиболее важных замыслов архитекторов, которые любили стиль кубизма и творили в этом стиле. Оно позволяет нам увидеть наиболее интенсивную игру света и тени, которые позволяют только создать рельефы фасадов, выполненных в стиле кубизма.
Ну, пора, наконец, сказать, перед каким домом мы сегодня находимся. Это Коваржовицова вилла, так называется по-чешски, то есть по-русски вилла Коваржовица. Вот Бедрих Коваржовиц был человек, который заказал строительство этого шикарного дома.
История данной виллы начинается еще с тех времен, когда хозяин дома, то есть тот человек, который заказал этот проект, приобрел землю, которая ранее принадлежала Шварценбергскому заводу по изготовлению кирпичей. И в качестве архитектора он выбрал себе талантливого и очень амбициозного профессионала по имени Йозеф Хохель. Архитектор с большим удовольствием принялся за выполнение данного проекта, и уже в 1912 году началось строительство виллы. Как известно, архитектору было очень трудно сориентироваться с будущим внешним видом данной виллы, потому что ему достался участок земли, который находился на очень необычном месте, практически на перекрестке, имел очень неправильную, неудобную форму, в которой практически, как поначалу казалось, невозможно создать виллу, которая бы претендовала на звание шедевра, а также предусмотреть сад, который также хотел видеть возле своего дома заказчик. Но в период с 1912 по 1913 год специалисты, которых возглавлял архитектор Хохель, все-таки закончили этот проект, и на реку Волтаву открылся новый и совершенно необычный фасад, который своим новым стилем кубизма заявил себе практически на весь район.
Ну, я думаю, хорошо добавить, что в этом районе находятся три очень знаменитых здания в стиле кубизма. Одна из них – это вилла, о которой говорим. Следующие объекты находятся по соседству с этим зданием. Где, кстати, мы находимся? Мы находимся в районе Прага-2 на набережной реки Вльтавы около железнодорожного моста. Кстати говоря, лучше всего подняться на этот железнодорожный мост. Здесь есть дорожка для пешеходов, и оттуда открывается самый лучший вид на здание, о котором мы сегодня говорим, которое находится в улице Льдебущина.
Но я бы хотел добавить, что в тот год, в то время, когда здание было только построено, практически вся набережная была чистая, не было той застройки, а самое главное, той транспортной магистрали с трамваями, и поэтому здание имело прекрасный вид на реку Вльтаву и на противоположный берег, так с реки Вльтавы открывался очень красивый вид на фасад, и фасад практически доминировал на этом участке.
Что интересно, что об этом здании говорят, что здесь не просто дом в стиле кубизма, но здесь еще и сад в стиле кубизма. Как это понимать?
Как я уже и говорил, когда архитектор принялся за решение четко поставленной задачи, что должен быть дом и должен быть сад, для дома, конечно же, место он нашел, потому что были определенные правила и каноны, что фасад должен выходил быть на улицу, то есть место, где будет стоять дом, он нашел. Но ему остался и небольшой криволинейный неправильной формы участок земли, который он должен был сделать как сад. А сад все-таки должен был быть не как огород или не как какие-то небольшие клумбы для хозяев, а это должно было быть некая интерпретация сада человека, который занимал какое-то в обществе положение и отображало его статус. Но здесь опять же помог стиль кубизма, потому что сад был спланирован достаточно грубым и угловатым членением, что, в принципе, позволило поддержать общий стиль дома.
Как мы уже сказали, дом был построен ровно 100 лет назад, в 1913 году. Ну, как он сохранился, как он пережил этих 100 лет? Он сегодня выглядит примерно так же, как тогда?
Действительно, 100 лет – это не маленький срок, и за 100 лет здание подвергалось как воздействию и погодных условий, так и прочих других воздействий. Но здание сегодня стоит на прежнем месте, оно выглядит практически так, как оно выглядело в тот момент, когда было построено. Это все, конечно же, заслуга не его жителей, не его хозяев, еще и комитета, который включил здание в список памятников архитектуры, которые находятся под охраной, а также следил за все-таки за его сохранением и не только дома, но и традиций, что отразилось и на саде.
Ну, что касается сада, как сад выглядит сегодня? Сегодня здесь выращивают петрушку или по-прежнему это кубистический сад?
Все-таки это вилла, и поэтому нужно соблюдать определенный статус. Именно поэтому сегодня здесь выращивается не петрушка, не какие-то овощи и фрукты, а это тот сад, который был задуман архитектором, который был реализован архитектором, и тот сад, который видел хозяин дома. И, в принципе, очень приятно, когда охраняется не только дом, но и различные элементы, как малые архитектурные формы, так и сады. Это, наверное, достаточно интересный и наглядный пример в плане того, что нужно подходить не только к охране памятников архитектуры внимательно, но и к элементам, которые являются сопутствующими и вспомогательными.
Ну и в заключение подскажем всем туристам, как найти этот дом. Адрес: улица Льдебущина, дом 49. Это остановка трамвая, которая называется Витонь. И, как я уже сказал, рекомендуем подняться на близкий железнодорожный мост.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте «Радио Прага» www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу: «Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика», или по электронной почте russki@radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.